говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — две жизни Хэнка Уильямса-младшего, одного из самых популярных исполнителей в стиле кантри. О лауреате 4 премий Эмми рассказывает из нью-йоркской студии Рая Вайль. Впервые в эфире 12 августа 1999 года.
У микрофона Рая Вайль. Наша сегодняшняя передача посвящена человеку, имя которого знает каждый американец. Даже тот, кто не является поклонником стиля кантри, в котором всю жизнь работает Хэнк Уильям-младший, слышал, по крайней мере, несколько его самых известных песен. Они звучат в сельских и городских барах, на музыкальных фестивалях, а главное, на открытии многих спортивных состязаний. Взять, к примеру, американский футбол. Миллионы болельщиков в сезон проводят воскресенье у экранов телевизора, потому что в этот день показывают все футбольные матчи. Но одну игру, надо полагать, самую волнующую, ту, что вызывает наибольший накал страстей, оставляют на понедельник. Ее и показывает по телевизору компания ABC. Программа, а надо сказать, что речь идет об одной из самых популярных программ на телевидении вообще, так и называется «Monday Night Football», то есть футбол в понедельник вечером. И вот любопытно наблюдать, как каждый понедельник ровно в 9 вечера во всех нью-йоркских барах выключаются музыкальные автоматы и включаются на полную громкость телевизор, которых, как правило, несколько, чтобы всем удобно было смотреть. И начинается зрелище – американский футбол. И начинается он с традиционного гимна, который специально для этого шоу сочинил и уже почти 12 лет сам исполняет герой нашей передачи Хэнк Уильямс-младший. За что был удостоен премии Эмми 4 раза подряд, с 90 по 93 годы, став таким образом единственным в истории исполнителем кантри-музыки, получившим эту престижную телевизионную награду. И еще одна деталь. В основу гимна, который по понедельникам слушают миллионы болельщиков, легла популярная песня Хэнка-младшего «All my rowdy friends are coming over tonight», то есть «Все буйные друзья мои придут сегодня вечером». Кто только не включал эту песню в свой репертуар. Боб Дилан, Джонни Кэш, Вилли Нельсон, Рэба Макентайр, а из последних суперзвезд Гарт Брукс. Но послушаем ее в оригинальном исполнении. Итак, «All my rowdy friends are coming» поет Хэнк Уильямс-младший.
Coming over tonight.
Недавно Хэнк Уильямс-младший отметил двойной юбилей. 50 лет со дня рождения и 40 лет музыкальной карьеры. За это время вышло почти 70 альбомов, отражающих его рост от обожаемого ребенка, сына своего трагически ушедшего из жизни отца, до титана современного кантри-рок-движения. Его «Больше, чем жизнь. Личность», легендарные концерты, потрясающие видео, единственные в своем роде синглс и открыто высказываемые, без оглядки на политическую корректность, взгляды создали ему репутацию человека, словам которого можно верить. Он поет о том, что знает, через что прошел сам. Такова его баллада конца 70-х годов, наполненная красочными деталями провинциального быта «A country boy can't survive», в которой младший Уильямс описывает, в частности, и свое детство. Любопытно, что эта песня особенно популярна среди городской молодежи, и ее часто крутят в нью-йоркских барах. The preacher man says it's the end of time, and the Mississippi River, she's a gold dry. The interest is up and the stock market's down, and you're only getting mugged if you go downtown. I live back in the woods, you see, a woman and the kids and the dogs and me. I got a shotgun, a rifle, and a four-wheel drive, and a country boy can survive. Деревенский парень нигде не пропадет, потому что он умеет ловить рыбу, охотиться, делать виски и выращивать табак. Поет Хэнк Уильямс-младший. Make our own whiskey and our own smoke too. Ain't too many things these old boys can't do. Grow good old tomatoes and homemade wine, and country boy can survive. Country folks can survive. Because you can't starve us out and you can't make us run. Those women more boys raised on shotguns. We say grace, we say ma'am. If you ain't into that, we don't give a damn. Хэнк Уильямс-младший поет обо всем. О футболе, бейсболе, рыбалке, охоте, о попойках с друзьями, о виске, любимом напитке ковбоев, об идиллии провинциальной жизни, о доме, о семейных традициях. Одним словом, обо всем том, что является квинтэссенцией американской мечты. Сын первой суперзвезды кантри-музыки, он превратил двойное наследие гениальности и трагедии в личный и артистический триумф, став в процессе наиболее влиятельной фигурой в современной музыке. Отец и сын. Они так похожи, рассказывает менеджер Хэнка-младшего и старинный друг семьи Мерл Килгора, что многие до сих пор их путают. Песни сына приписывают отцу и наоборот. Наоборот, понятно. Младший Хэнк почти половину своей жизни пел только песни, написанные Уильямсом-старшим. Его карьера по-настоящему началась лишь в первой половине 80-х. И когда ему исполнилось 29, то есть столько, сколько было отцу, когда он умер, достигла своего пика. Успех Уильямса-младшего публики был тотальным и всепоглощающим. Америка его обожала. Но на этот раз не за то, что он удачно копировал своего прославленного отца, а за его собственные вещи, отмеченные всевозможными премиями и годами входившие в десятку лучших синглс и альбомов, представляемых журналом Billboard. Он никогда не писал песен, как говорится, ни о чем, как это модно сегодня. Ля-ля-ля, жизнь прекрасна или ужасна. Нет. Его песни — это правдиво рассказанные истории, без прикрас, как это было на самом деле. Это шокировало и в то же время привлекало публику. Just always in his lyrics told it like it was, you know, and that used to shock people on shows, you know. В качестве примера таких слишком откровенных, по-нашему, блатных песен, а по-английски «outlaw songs», можно привести альбом Хэнка-младшего «Family Tradition», выпущенный фирмой Warner Brothers в 79 году. В него вошли лучшие образчики этого жанра обоих Уильямсов. Песни, популярные в народе и по сей день. «I fought the law» – «Я боролся с законом» Хэнка Уильямса-старшего и «Семейные традиции» младшего. Singers have always been a real close family, but lately some of my kinfolk have disowned a few others and me.
I guess it's because I kinda changed my direction. Lord, I guess I went and broke their family tradition. They get on me, wanna know, Hank, why do you drink? Hank, why do you roll smoke? Why must you live out the songs that you wrote? Over and over, everybody made my prediction. So if I get stoned, I'm just carrying on an old family tradition.
Рэндалл Хэнк Уильямс, прозванный отцом Бацефус, очевидно, в честь популярной американской куклы, родился 26 мая 1949 года, за месяц до того, как Хэнк-старший впервые появился на самой популярной в те годы радиостанции кантри-музыки Гранд Алле Опри. И ему было 3 года, когда старший Уильямс умер от переизбытка наркотиков и алкоголя в крови. 8 лет он впервые вышел на сцену под именем Хэнка Уильямса-младшего, с отцовскими песнями, голосом и манерами. Люди относились к нему так, как будто он был богом, и многие дрожали от волнения, когда дотрагивались до единственного сына идола кантри-музыки. Я сражался с законом, и закон победил. Одна из самых известных песен старшего Уильямса. Запись сделана в 61 году и обновлена в 75-м. Поет Хэнк Уильямс-младший. Уильямса называют отцом современной кантри-музыки, включающей такие стили, как outlaw songs, то есть блатные песни, cowboy songs, ковбойские, южный рок и блюз. Он стал суперзвездой в 25 лет, а в 29 уже умер. За эти 4 года Хэнк Уильямс-старший умудрился стать непререкаемым авторитетом не только среди своих последователей в кантри-музыке, но и в поп-музыке вообще. Well, I was born at a party in a barn with a guitar strapped across my arm. So I learned to play in a different style. Everybody knows that I'm hog wild. Well, I pick it high and I pick it low. Pick it with my teeth and pick it with my toe. You can hear me play for a country mile. Everybody knows that I'm hog wild. Yeah, everybody knows that I'm hog wild. Когда я родился, мне дали гитару, и я стал разучивать на ней разные стили. Я играл блюз, я играл рок, я играл быстро, и я играл медленно. И когда струны моей гитары от бешеной игры начинали дымиться, все знали, что я вошел в раж. Мелодии и слова этой песни так полюбились публике, что военный оркестр Соединенных Штатов даже включил ее в свой репертуар. «Hog Wild» – «Иступление» – поет Хэнк Уильямс-младший.
Farm too long. Me and them city folks couldn't get along. My mama said you're a destined child. They all know you was born hog wild. So
I traveled all over this land, and I found myself a backwoods band. You can hear us play for a country mile. Everybody knows that we're hog wild.
Младший Уильямс не только пишет музыку и слова к своим песням. Он известен еще и как замечательный инструменталист. В подростковые годы, когда большинство пацанов его возраста становились бойскаутами или играли в бейсбол, он учился игре на рояле у Джерри Ли Луиса и разучивал старые блюзы у таких мастеров, как Джон Ли Хукер, с которым он одно время играл на концертах в Алабаме, мекке южных рокеров. В 11 лет он впервые выступил на радиостанции ОПРИ, передающей кантри-музыку, южный рок и блюзы. В 14 выпустил первую пластинку с популярной отцовской песней «Long Gone Lonesome Blues» в своем исполнении. А через год, когда вышел художественный фильм «Your Cheating Heart», «Твое изменчивое сердце», основанный на биографии Уильямса-старшего, сын пел в нем все песни отца. На взлете карьеры, в самом начале 80-х, Хэнк Уильямс-младший вновь чуть не отправился на тот свет. На этот раз он упал с огромной скалы в штате Монтана и разбился так, что на нем не осталось живого места. После множества пластических операций он вновь появился на публике лишь через несколько лет. Сейчас, в свои 50, Уильям-младший получил все, о чем только может мечтать музыкант. Славу, деньги, успех у публики. Радиостанции кантри-музыки, правда, не крутят его песни так часто, как это было в 80-х и даже в начале 90-х годов. Очевидно, существует какой-то неписанный закон, что музыканты старше Джорджа Стрейта должны уходить в отставку. Но младший Уильямс уходить на пенсию еще не собирается. Недавно он женился в третий раз и, кажется, наконец, удачно. Он постоянно выступает с концертами, которые по традиции начинают с одной из самых своих популярных песен, давно уже ставшей классикой «Born to Boogie».
Guitar in my hand. By the time I could talk, I had my own band. I went on the road when I was 8 years old. When I turned 15, I was stealing the show. Money to burn and the girls are pretty. It didn't take me long to learn it. I was born to boogie.
Born to Boogie трудно перевести на русский. У нас буги без вуги не идут. Здесь же буги употребляется в смысле танцевать, двигаться в быстром ритме. «Я зачат был на вечеринке и родился для буги», поет Хэнк Уильямс-младший.
He lit a cigarette and stuck his hand out.
Нет, Уильямс-младший еще не состарился для буги. Более того, в конце августа должен выйти альбом с его новыми песнями под названием «Стормы», «Штормовые». Критики уже сейчас говорят, что и сам альбом, и сингл из него, которая должна выйти в конце июля, станут лидерами Билборда, как это уже много раз было с песнями Хэнка Уильямса-младшего. Наша передача подходит к концу. И завершить ее я хочу песней, получившей в 90-м году премию Грэмми. Эта песня, благодаря электронной технике, объединившая голоса обоих Уильямсов, называется «There is a tear in my beer». «Слезинка в моем пиве».
I'm gonna keep drinking until I'm petrified. And then maybe these tears will leave my eyes. There's a tear in my beer, 'cause I'm crying for you, dear.
Вы слушали специальную передачу «Две жизни Хэнка Уильямса-младшего». Ее подготовила и вела из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Рая
Вайль.
coming over tonight.
The preacher man says it's the end of time, and the Mississippi River, she's a gold dry. The interest is up and the stock market's down, and you're only getting mugged if you go downtown. I live back in the woods, you see, a woman and the kids and the dogs and me. I got a shotgun, a rifle, and a four-wheel drive, and a country boy can survive.
Деревенский парень нигде не пропадет, потому что он умеет ловить рыбу, охотиться, делать виски и выращивать табак. Поет Хэнк
Уильямс-младший. Make our own whiskey and our own smoke too. Ain't too many things these old boys can't do. Grow good old tomatoes and homemade wine, and country boy can survive. Country folks can survive. Because you can't starve us out and you can't make us run. Those wooden mole boys raised on shotguns. We say grace and we say ma'am. If you ain't into that, we don't give a damn.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Гамбургский счет. Литературные вершины 20 века». Беседу ведут Александр Гейнес и Татьяна Толстая. В этом выпуске роман «Мастер и Маргарита». Впервые в эфире 14 августа 1999 года.
Предметом нашей первой беседы был рассказ Ивана Бунина «Чистый понедельник». Второй – роман Набокова «Дар». Третий – книга Олеши «Зависть». Четвертый – «Шум времени» Мандельштама. Пятый – «Сокровенный человек» Андрея Платонова. Шестой – рассказ Михаила Зощенко «Аристократка». Седьмой – роман Ильфа и Петрова «12 стульев». Сегодня речь пойдет о «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова. Книга, которую писатель завершил перед смертью в 1940 году, была впервые опубликована лишь в конце 60-х годов. С тех пор она стала, наверное, самым популярным русским романом нашего века.
Может быть, не только русским, потому что эта книга, в общем-то, уже вошла в историю европейской литературы, и ее очень много читают в переводе, конечно, и на немецком, и на английском, и на французском языках.
Почему именно Булгакову удалось написать роман, ставший, как мне кажется, знаменем русской литературы нашего времени? С моей точки зрения, «Мастер и Маргарита» – вершина всего того, что было создано до него в русской литературе XX века. К этому все шло. Это тот роман, о котором мечтала русская литература, начиная с 20-х годов. Это тот роман со сложным, разветвленным, по-западну туго закрученным сюжетом, который мечтали написать все писатели юго-западной школы. Это тот роман, который, не отказываясь от земных, филигранно выписанных деталей, преображал быт бытие. Это тот роман, который осуществил завещанный еще Замятиным синтез живописи, образы, архитектуры, композиции и музыки, язык в один сплав, в одну поэтическую художественную ткань. Этого романа русская литература ждала много лет, и когда он появился, даже в 60-е годы, с огромным опозданием, он навсегда изменил всю карту русской литературы. После Булгакова нельзя было писать, как до него.
Он и не мог, по-видимому, по историческим обстоятельствам появиться раньше, чем в 60-е годы. Поразительно вот какая вещь. Мы говорили много о русской литературе юго-западной школы и не юго-западной, скажем, Андрей Платонов, и об эмигрантах, как Бунин и Набоков, особенно Набоков. Все это литература, в общем-то, 20-х годов, хотя роман «Набокова «Дар» был написан в конце 30-х. Неважно, это литература 20-х годов. Дальше должно было произойти нечто. На историю Европы и России, в первую очередь, пала некая тень. Эту тень, как тень от солнечного затмения, необходимо было всем пройти. Немыслимы Ильф и Петров после 30-х годов. Они не смогли бы пронести своего веселого героя и дать ему спокойно жить к концу 30-х. Нужен был человек мистический, как говорил себе Булгаков. Он говорил, я писатель мистический. Нужен был человек мистический, чтобы не упускать из виду нечто большее, чем просто жизнь, даже больше, чем просто космос. Надо было каким-то образом прозреть ту темную материю, которую тщетно пытается покорить, скажем, платоновский герой. Надо было пронести ее в каком-то тайнике души, в каком-то тайнике сердца. Это воистину сокровенное знание, которое этот глубоко больной человек пронес, и оно всплыло в эпоху просветления. Политического и исторического просветления в 60-е годы.
«Мастеру и Маргарите» в определенном смысле не повезло. Его слишком полюбили. Это роман, который зачитали до дыр. Именно поэтому сегодня, как я сам это слышал не раз в нынешней России, к нему относятся спустя рукава, несколько через губу, поплевывая, потому что он кажется слишком прост, слишком привычен.
Я хорошо помню, когда этот роман был впервые опубликован, и те люди, которые не ожидали, что русская литература может таить в себе такую жемчужину, набросились на нее с жадностью людей, которые чего-то жаждали, но сами не могли определить, что утолит эту жажду. Я хорошо помню, как в конце 60-х годов мой отец, который обожал этот роман и читал, и перечитывал его, задумывался над ним, хорошо помню, как он сидит у нас на даче, на веранде и говорит мне, как ты думаешь, вот все-таки о чем он, что ты в этом романе видишь, что находится в сердцевине этого романа? Ну, и я как подросток, которому просто роман нравится, но никаких особенных мыслей по этому поводу нет, что-то там блеяло и лепетало ему в ответ. Он же мне сказал следующую интересную вещь. Он сказал, я вижу, что этот роман построен в виде креста. Структура этого романа представляет собой крест. Причем его горизонтальной перекладиной является вот эта московская безумная жизнь, на которой шуршит, суетится вся эта мелкая московская сволочь и мелкие жулики, забавные жулики, хорошие, плохие. Тут ничего такого как бы особенного нет. Это жизнь, она так текла и так будет течь вечно. А вертикальной перекладиной является вот эта поразительная вещь. Бог наверху, дьявол внизу. Кто же посередине? Посередине мастер. Мастер – это человек, это персонаж, это герой, который, как Христос, распят на этом кресте, и он всегда пребудет там распятым. Это человек творческий, и тем самым человек мистический. Он в высшей степени принадлежит и земной жизни, горизонтали, и вертикальной жизни. Вот эта вертикаль перекладина, его не тянет только к Богу, только к свету сверху. Его не тянет только вниз, хотя он охотно пользуется этими темными силами. Он именно распят. Драма, потрясающей красоты драма этого персонажа, мастера, недаром он мастер, а не Иван Иванович, не Петр Петрович, в том, что он всегда пребудет распятым и к нему относится с каким-то почтением, уважением, как Бог, так и дьявол. Через него пробегает эта земная жизнь, а он всегда пребудет в ней распят. Этим же, говорил мне отец, может объясняться и то удивительно деликатное почтение, с которым Бог и дьявол сговариваются дать мастеру не свет, ведь мастер не Бог, а покой, потому что именно в балансе, в середине, в распятии на этой перекладине может человек обрести покой и гармонию.
Мне кажется, это очень глубокое замечание. Вы знаете, дело в том, что самое поразительное в романе, что не добро побеждает в этом романе, а добро плюс зло.
Совершенно верно.
Есть паритет между добром и злом. Это то, что как бы убегает от первого прочтения. Мы резвимся, веселимся вместе с коровьем, вместе с бегемотом. Это все забавно. Но мы должны увидеть то среднее, ту сумму, которую Булгаков выводит в этом романе. И это самое серьезное, что можно сказать о Булгакове. Когда он собирал материал для этой книги, он завел две папки. В одну папку он должен был складывать все те материалы, которые связаны с дьяволом, со злом. И этих материалов накопилось огромное количество. На второй папке он написал одно слово «Бог». И больше ничего в эту папку не попало. Его интересовало зло. Его интересовал Воланд. Его интересовали силы, которые управляют человеческой жизнью, которые способны навести некий порядок. Однако зло Булгакова выступает в крайне странном обличии. Что делает Воланд? В сущности, он устанавливает справедливость. Он – это тот закон, который лишен благодати. Добро – это Йешуа, но его добро безжизненно. В нем нельзя жить. Жизнь может осуществляться только в соединении добра и зла. Мне кажется, это глубоко нехристианский роман. Это роман с тонкой и подспудной восточной мыслью. Это роман о янь и инь, если угодно. Это два полюса, которые соединены вместе, и только так жизнь может осуществляться. Только в этом находится вечное, непрекращающееся космическое существование мира. Это роман о мироздании как таковом, в котором нет противоречий, а есть полюса.
В эфире 8-й выпуск специальной программы «Гамбургский счет». Предмет сегодняшней беседы – роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
В этом романе нет христианство, вы правильно сказали, но в нем присутствует Христос как существо, персонаж, некто непонятый и непроясненный, потому что это мистика, потому что это не наша реальная жизнь, никем из персонажей романа. Мастер, находясь в сердцевине этого романа, не знает промысла, не знает путей ни господних, ни дьявольских. Однако он общается и с той, и с другой силой. Интересно, что и Бог, и дьявол нуждаются в мастере. Может быть, даже больше, чем он нуждается в них.
Любопытно, что фигура мастера самая расплывчатая в романе. Нам трудно его представить, как он одет, как он выглядит. Мы его не видим. По сравнению с такими плотными, осязаемыми персонажами мастера Маргариты, мастер выглядит совершенной тенью, потому что он весь исчерпывается своим мастерством. Он автор и Бога, и дьявола. В конце концов, все герои романа – это его изобретение.
Совершенно верно. Он пишет роман, в котором он строит мир. Ведь мастер, мастер, творец – это тот, кто дает жизнь этому миру. В этом смысле предвечные силы, каковыми являются и Бог, и дьявол, нуждаются в мастере, потому что только он может воплотить этот мир в слово. А ведь в соответствии со всеми мировыми религиями слово – это то, что исходит от чего-то предвечного и становится миром. Для того, чтобы слово стало миром, нужен мастер. Опять же, повторяю, в нем нуждаются эти предвечные невыразимые силы для того, чтобы он дал этому миру быть.
Вы говорите «строит», «творит». Мне кажется, тут подходит другой глагол. Он воссоздает мир, потому что мир вечен, неизменяем, одинаков, он всегда уже есть. Помните, как мастер говорит: «Как я угадал?» Нету разницы между реальностью, которую он придумал, и реальностью настоящей, реальностью наличного бытия. На самом деле мир не меняется, он всегда один и тот же. И только через мастера он может высказаться.
Через слово. Совершенно верно. Ведь не забывайте, что в романе мастер умирает, а затем воскрешен. Воскрешен как бы союзными, соединенными силами темной и светлой. Потому что он должен жить вечно и воссоздавать, и угадывать этот мир вечно. Ему дан письменный стол. Он поселен в саду с письменным столом, где он будет вечно писать свой роман.
Потому что роман и есть жизнь.
Потому что роман и есть мир.
И нету разницы между тем романом, который создал мастер, и тем романом, который создал Бог. В конечном счете, мастер у нас появляется в качестве демиурга, который создает мир и является частью этого мира.
А тем самым роман «Мастер и Маргарита», можно сказать, не принадлежит чисто русской литературе, потому что его тема настолько огромная и глобальна, что она могла бы быть выражена в любом языке, что, собственно, и происходит. Этот роман прекрасно поддается переводу, его язык изумительно пластично ложится на любой, во всяком случае, европейский язык, да, я думаю, не только европейский. Я не могу судить о восточных языках, но, насколько я знаю, он популярен, скажем так, и на неевропейских языках. Речь идет о самом странном, знакомом всем временам, народам и культурам, о том, что существует такая вещь – творчество, существует такой человек – мастер, будь то мастер слова или какого-то другого искусства, музыки, чего угодно, который необходим, который напрямую связан с Богом и необходим Богу точно так же, как ему необходим этот Бог. Без мастера этот мир невозможен.
Вы знаете, я совершенно согласен с тем, что это не очень-то и русский роман. Действительно, Булгаков отошел от традиционных русских тем. Он отошел от великой русской литературы, которая требовала, в первую очередь, прощения, благодати, сопереживания, сострадания. Дело в том, что у Булгакова с миром ничего нельзя сделать. Подумаем, в Москве появился дьявол. Он все может. Он может наказать негодяев, он может уничтожить неправду, он может искоренить ложь, хотя бы потому, что он агент справедливости в этом мире. Воланд – это то существо, та сила, которая устанавливает правильный порядок. И что же? Воланд исчезает, и все возвращается на свои места. Мир изменить нельзя. Вот что говорит Булгаков. Нет никаких революций, потому что все вечно. То соотношение добра и зла, тот космический порядок янь и инь, он есть всегда. А значит, любая революция, любая эволюция, любые наши попытки изменить состояние, которое присуще мирозданию как таковому, напрасны. мир уже состоялся. Мы можем только его воссоздать, как это сделал мастер.
И мне кажется, замечательной находкой Булгакова является то, что ни мастер, ни Маргарита не являются как бы хорошими людьми в таком банальном протестантском, что ли, даже православном, христианском смысле этого слова. Маргарита бросает своего мужа, мастер отнимает жену у мужа. Ведут они себя не вполне... классически, то есть это совсем не святые, им ни в коем случае нельзя быть святыми. Они суть те, кто они есть. Мастер, без которого мир не стоит, это та ось, на которой движется мир, это тот гвоздь, без которого развалится все, и его необходимая подруга. И здесь тоже имеется инь и ян, правда? Вот эта идея инь и ян, о которой вы говорите, она проявляется на всех уровнях романа, в чем проявляется цельность этого романа. Это обычные люди. С одной странностью – склонность и способность, и необходимость творчества.
Интересно, что мастер и Маргарита принципиально различны по своим функциям в романе. Мастер в романе ничего не делает, он только пишет роман. У него нету других ролей. Маргарита делает за него все. Она самый активный персонаж романа. Я однажды проверял, Маргарита вступает со всеми персонажами романа в связь. Она так или иначе пересекается с каждым персонажем. Мастер же сидит на месте. Он на самом деле воплощение творческой эманации. Он пишет, и ничего, кроме этого, ему делать больше не нужно. Маргарита – это жизнь. Мастер – это дух. Опять-таки, дух и плоть соединяются для того, чтобы создать вот эту общую гармонию. Гармония, в которой есть место и для добра, и для зла. И это, опять-таки, не русская тема. В русском романе, в русской классической литературе добро должно побеждать зло. Или, во всяком случае, добро – это идеал, к которому надо стремиться. Булгаков не стремится к победе добра. Он стремится к тому, чтобы все осталось на своих местах, чтобы порядок восторжествовал, чтобы были янь и инь, чтобы добро и зло вместе создавало мироздание, и только в этом его прочность.
Здесь интересна еще вот какая вещь. Мастер отбрасывает своеобразную тень в романе. Эта тень – поэт Иван Бездомный. Это человек, который, в принципе, способен к творчеству, но который не может его осуществить по разным причинам. Во-первых, потому что он не был верен идее творчества, потому что он продал свое творчество, разменял его на сиюминутную, жизненную, горизонтальную, коммерческую, коммунистическую, какую угодно мелочь. Он сходит с ума, автор жалеет его, автор выводит его, выносит из этой жизни, помещает в сумасшедший дом, потому что, конечно, место всякому мастеру в сумасшедшем доме. Мироздание и есть своеобразный сумасшедший дом. И это тени, этому недовоплотившемуся малому мастеру дана поразительная роль в романе. Он остается в сумасшедшем доме, и он видит беседу высших сил. Скажем, он видит беседу Христа с Пилатом. Беседу абсолютно неразрешимую, это отдельная тема, о которой сейчас нет времени говорить, но и фигура Пилата, который не прав, не виноват, не мог не осуществить того, что он осуществил, и в то же время обязан раскаиваться вечно. Неразрешимый диалог предателя с преданным, который наблюдает недовоплотившийся мастер в сумасшедшем доме Иван Бездомный, и, как я уже сказала, этот мастер Иван является тенью мастера с большой буквы, но без имени. И то, что он бездомен, то, что он живет в сумасшедшем доме, это поразительно закругляет, сводит вместе все темы романа. Это совершенно необходимый персонаж.
И выводит из романа, потому что мастер ведь уходит, мастер умирает, и остается Иван Бездомный. Сделав Ивана Бездомного свидетелем этой высокой беседы, Булгаков назначает его новым мастером. Ведь что говорит мастер Ивана Бездомного? «Прощай, ученик».
Совершенно верно.
Наша беседа, Татьяна, подходит к концу, и завершим ее, как всегда, ответом на вопрос. Что Булгаков сказал такого, чего русская литература до него не говорила?
Вся русская литература до Булгакова пыталась поставить творчество на службу чему-то или кому-то, какой-то идее. Она искала правду, она искала путей, она искала героя, она искала будущего, она пробивалась в него, она делала всевозможные прагматические вещи. Творчество было понимаемо русской литературой как служба. Булгаков, пожалуй, первый русский писатель, который сказал, что творчество есть центр мироздания, творчество есть краеугольник краеугольный камень. Творчество есть то, без чего мироздание невозможно. И он сказал это мистическим образом. Он сказал это в самые темные и страшные годы нашей литературы и нашей истории. Он сказал это, успел договорить перед самой смертью. И его великая, знаменитая, затоптанная, затертая фраза о том, что рукописи не горят, именно и применима к этому роману. Рукописи действительно не горят. Настоящие рукописи гореть не могут.
Вы слушали 8-й выпуск специальной программы «Гамбургский счет». Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Александр Гиннес.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштей.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленно. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем,
Главное у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».